Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В сегодняшней программе мы продолжаем обсуждать новые стандарты российской школы. Точнее, ту их часть, где речь идет о метапредметных результатах, проектной деятельности и других, непривычных для большинства российских учеников и учителей, способах обучения. Надо полагать, что именно эти навыки по замыслу авторов последних стандартов должны были бы подтянуть школьников по части компетенции, то есть умение использовать знания практически. Что такое метапредметные результаты и откуда они берутся, в классном часе «Свободы» сегодня рассказывают сотрудники научно-исследовательского института инновационных стратегий развития образования Ольга Глазунова, Лада Алексеева, Андрей Андрюшков, Алла Устиловская, а также ученицы Московской школы номер 1314 Полина Осипова, Алина Семенова и директор этой школы Елена Васясина. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм.
Российский международный олимпийский университет получил право на безвозмездное использование символики 22-х Олимпийских игр, которые пройдут в 2014 году в Сочи. Набор первых студентов в Олимпийский университет запланирован на 2013 год. Обучение будет вестись по программам послевузовского второго высшего образования, аналог MBA, а также программам дополнительного профессионального образования. В Российском исламском университете в Татарстане открылся уникальный трехмесячный курс по изучению истории татар, татарского языка и основ ислама. Занятия будут проводиться ежедневно в вечерние часы. После окончания курса лекций слушатели получат специальные сертификаты. Сибирское отделение Российской академии наук в 2011 году направит в школы Новосибирска 30 молодых ученых, которые займутся приобщением школьников к научно-исследовательской деятельности. Помимо общей гуманитарной миссии, проект имеет и вполне прагматичную цель – выявление одаренных детей для дальнейшей углубленной работы с ними. Более 1500 преподавателей Петербурга прошли переподготовку и готовы к переходу на новый образовательный стандарт для начальной школы. Переподготовка проходила на базе Академии постдипломного образования учителей, а также в районных информационно-методических центрах.
Это были региональные новости образования. Напомним, сегодня в классном часе «Свободы» мы говорим о метапредметных результатах, которые вошли во все три новых стандарта российской школы, и о способе их достижения – метапредмете, которого в стандарте, собственно, нет. Однако в проекте стандарта старшей школы метапредметные результаты расшифровываются. Здесь мне придется цитировать, как включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия, регулятивные, познавательные, коммуникативные, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности, ну и так далее. Понятно, что на эти требования стандарта мало кто обратил внимание, сочтя их за обычную бюрократическую виньетку. Однако это именно те навыки, которые вот уже не одно десятилетие развивает так называемая мыследеятельностная педагогика. Ей особое внимание уделяют в научно-исследовательском институте инновационных стратегий развития общего образования. Метапредметное содержание образования и новые федеральные стандарты стали темой для круглого стола. Из выступления заместителя директора Лады Алексеевой.
Начиная работать с новыми образовательными стандартами, мы проходим точки самоопределения, личного самоопределения, управленческого самоопределения, как и что мы будем в этих стандартах понимать. Мы можем организовать исполнительскую деятельность у детей. Но просто исполнитель, когда ребенок под диктовку педагога нечто исполняет. И это тоже будет деятельность. Ее тоже можно будет записать, что мы вот деятельность и подход реализуем. И мы можем совершенно другую вещь сделать, связанную с тем, чтобы вести творческую деятельность как проектирование, конструирование, исследование в образовательных учреждениях. Но такая формулировка, которая идет вслед за метапредметными образовательными результатами, и та программа, которая в структуре общеобразовательной программы соответствует этому уровню, называется программой формирования универсальных учебных действий. И здесь, опять же таки, практике можно понять вот эту вот формулировку двумя принципиально разными образами. Да, вот мы ученика научим, как открывать учебник, как искать материал, мы научим, чтобы он прочел задачу и сделал такие-то, такие-то вещи, и мы знаем, что, в принципе, такие схемы разработаны, и более того, они могут давать современным уровнем психологических знаний достаточно хороший результат. То есть в этом плане не требуется 10 лет обучения, чтобы ребенок сдал ЕГЭ. Вполне нормально ребенка за год от нуля до любой программы с помощью вот современных тренинговых методов вытянуть. Потому что от программы по предметному обучению и по формированию универсальных учебных действий в основной образовательной программе разнесены. Как мы будем брать, а вообще-то вот те способы мышления и деятельности, те средства, которые ребенок должен освоить, как метапредметные. Будем ли мы их брать отдельно и превращать это в похоже на то, как в 80-х годах пытались вводить логику в школе, то есть отдельное обучение некоторым средствам, либо мы будем делать более сложную задачу, а именно мы будем показывать, как применение метапредметных средств, метапредметных знаний начинает продвигать ребенка в том числе и в предметном содержании.
То есть для того, чтобы получить заявленные в стандартах метапредметные результаты, нужны особые условия или сам метапредмет. Чем уроки по метапредмету отличаются от обычных, объяснила заведующая лабораторией НИИ ИСРО Алла Устиловская.
Если мы начнем отвечать на вопрос, а что такое задача в школе, то, скорее всего, это текстовая задача, сформулированная для того, чтобы учащийся отрабатывал определенный алгоритм последовательность действий. Я знаю, есть педагоги, которые заставляют там 30 задач таких решить. На самом деле это вообще не задача. Задачей правильно называть только такое положение дел, когда человек взялся что-то делать, но он сделать это не может, когда у него нет уже готового образца. И в этом отношении, конечно, в задачниках встречаются настоящие задачи, но редко у кого из педагогов, ну, если работать в массовой школе, хватает времени на их решение. То есть на самом деле идет работа на натаскивание, на отработку определенного алгоритма действий. Но есть совершенно другие задачи. Это задачи, которые человек ставит перед собой сам. Вот мы считаем, что для того, чтобы человек поставил задачу перед собой, он должен выделить три момента. Во-первых, он должен четко понимать, какой результат он хочет получить. Во-вторых, он должен понимать, какие средства он будет использовать. В-третьих, у него должна быть гипотеза о том, на основании каких действий с помощью этих моделей он получит желаемый результат. Только в том случае, когда вот эти три момента выполнены, можно говорить о том, что человек поставил задачу. Более того, есть еще четвертый момент. Задача должна быть зафиксирована в знаке. Может быть зафиксирована в тексте, может быть зафиксирована в схеме, то есть, по крайней мере, в какой-то картине. Ну, в качестве примера я могу привести вот задачу, которую я в прошлом году решала с преподавателями. Там задача была такая. Сегодня солнце на Северном полюсе взошло на Московском меридиане. Где оно взойдет в следующий раз? Вроде как простая формулировка. Но когда, будь то дети, будь то взрослые, начинают разбираться в ней, то вообще открывается масса очень интересных вещей. Но один момент, который всегда, когда решаются астрономические или географические задачи, выступают, что дети абсолютно формально осваивают географические системы координат. То есть для них север – это вверху, юг – внизу, восток – справа. И если в решении задачи нужно посмотреть на глобус как-то по-другому, то это вызывает такой стопор у всех.
Здесь надо заметить, что теоретические разработки Института инновационных стратегий развития образования уже не первое десятилетие реализуются в ресурсных центрах экспериментальной сети «Мыследеятельностная педагогика». Поэтому за дальнейшими разъяснениями я обратилась к практику, директору школы номер 1314 Елене Васясиной и ее ученикам.
Наверное, для вас это не новость. Наверное, те положения, которые сейчас выносятся, они у вас уже существуют в школе.
Но дело в том, что вот в стандартах образования сейчас появилось слово «метапредметность». И многие, конечно, не понимают, что это такое, или под метапредметностью поднимают совершенно иное. Но мы с метапредметностью как раз работаем вот 20 лет.
Елена Александровна, попробуйте, вот, ну, насколько возможно, просто объяснить, что это такое. И для учителей попробую. В том числе, потому что действительно в стандартах есть, звучит странно.
Но вы знаете, вот просто мы столкнулись буквально недавно, у нас были гости из города Великие Луки, где тоже пытаются вообще понять, что такое метапредметность, чтобы каким-то образом все-таки выполнять стандарты образования. Так вот, многие, и в частности они, под метапредметностью почему-то понимали именно интеграцию предметов. То есть, допустим, там мы интегрируем химию и физику. В принципе, метапредмет действительно подразумевает интеграцию, но это немножечко иное. То есть, в чем заключается эта интеграция? В том, что мы берем предметное содержание и на, допустим, литературном материале отрабатываем технологию, метапредметную технологию «проблема». А потом, когда мы эту технологию взяли, когда обучающийся освоил эту технологию, то есть он может эту технологию, работу с этой технологией перенести на другой предмет. Вот в чем интеграция. То есть мы не интегрируем, например, там, литературу, биологию, а мы даем именно интегративные технологии.
Елена Александровна, ну вот это тоже непонятно.
Приставка «мета», она обозначает «над». То есть это то, что стоит над предметом.
А, значит, так, вы даете какие-то ключи, какой-то инструментарий, да, какую-то технологию.
Да, техники и технологии. Значит, допустим, на метапредмете проблема. Мы берем содержание самого предмета, литературы. А вот то, что стоит над литературой, это будет технология, которую должен освоить обучающийся. То есть он должен увидеть некоторую такую конфликтную ситуацию между двумя позициями, увидеть, что стоит за этими позициями, причем вот именно увидеть те позиции, решение конфликтной ситуации, между которыми нет вообще в культурных образцах. И уже вот смотреть, что стоит за этими позициями, а потом, соответственно, ставить задачи, то есть вот он учится еще и ставить задачи, чтобы решить эту конфликтную ситуацию. Здесь в какой-то даже степени он выходит в управленческую позицию. И вот то, как вот он сумеет разглядеть этот конфликт, сумеет разглядеть, что стоит за позициями, это и есть технология. А потом то же самое он, допустим, приносит на предмет истории.
А если на урок химии приносит?
Что? И на предмет химии, возможно, можно перенести. Там не обязательно, чтобы это был определенный конфликт. Это может быть совершенно другая проблематизация. То же самое и с другими метапредметными технологиями. У нас сейчас метапредметы знак, знание, задача, проблема. Разрабатываются, передаются в другие образовательные учреждения, но, конечно, очень сложно передаются данные технологии. То, что наработано годами в традиционной педагогике, оно немножечко, знаете, отталкивает нечто новое, причем вот сложное.
Это, ну,
вы знаете,
трудно.
Это, конечно, сложно, потому что здесь должен и учитель сам принять позицию того, что он готов работать, именно мыследеятельной технологии, что он готов заставлять детей думать и мыслить, не просто передавать информацию, а действительно информацию переосмысливать, а может быть, даже переоткрывать открытие.
Может быть, девочки уже по-своему как-то попробуют объяснить, как у вас уроки строятся, вот как вы проходите предметы, или у вас нет другого опыта, вам не с чем сравнить?
Да нет, почему есть? Мы же в начальной школе все учились в обычный, во всяком случае, наш класс.
Рассказывает Алина Семенова, 9 класс.
Ну, я могу по поводу метапредметов добавить, что это, да, действительно, нам на них даются какие-то способы, с помощью которых мы можем работать и на других предметах. А на некоторых метапредметах мы ищем такую информацию, которую нам никогда не дадут в школе по обычным предметам. И именно эта информация, она помогает нам как-то быть более разносторонними людьми. Например, у нас сейчас метапредмет «Знак», и мы на нем разбираем на данный момент немецкого философа Гегеля. В общем, на многих метапредметах мы формируем свое мнение по поводу жизненно важных вещей, каких-то либо ценностей. Например, когда мы работали, опять же, на этом метапредмете «Проблема», и у нас был текст Васильева «В списках не значился». И мы именно на этом тексте работали с понятиями как свобода, подвиг и служение. Но суть метапредмета в чем? Чтобы мы сформировали именно свою точку зрения. То есть нам ее никто готовый не давал. То есть, например, лично для меня я поняла, что действительно подвигом является служение Родине. Это, безусловно, очень важно, потому что мы должны не просто знать, что мы патриоты нашей страны, а мы должны понимать, почему и для чего нам это нужно.
Проблема, которую затронула Алина Семенова, а именно как воспитать патриотов. работы гражданина – одна из самых сложных не только для школы, но и для всего российского общества. Как ее можно решить с помощью мета-предмета «Проблема», рассказал заведующий лабораторией НИИ ИСРО Андрей Андрюшков.
Задача формирования российского самосознания у учащихся средней школы – это задача совершенно другая и иная, чем задача формирования адаптивного, социализированного ребенка в школе. Понятно, что задача разработки различных типов технологий социализации ребенка – это чрезвычайно важная задача, но здесь по ряду причин можно сказать точно, что способность ребенка осознавать и жить в пространстве российской истории, российской культуры и различные эффективные стратегии социализации современного российского общества – это абсолютно разные процессы. Тенденции последних социологических опросов среди студентов московских вузов показывают, что все больше и больше растет процент тех, кто считает, что Россия – это, в принципе, стартовая площадка для дальнейшей социализации. Социализация человека в современном обществе – это прежде социализация за рубежом. И это, в принципе, тоже как бы очередное указание на то, что если школа все больше и больше дает свои силы на стратегию социализации ребенка, то спокойно можно вытеснить задачу формирования российского самосознания. Как, собственно, в этой ситуации поступать в школе и что в этой ситуации нужно делать? Исходная проблема и сложность формирования российской идентичности в школе связана с тем, что современные процессы укоренения и проживания истории своей страны как своей собственной истории и культурной идентификации с этой страной, эти процессы, они напрямую связаны с тем, что про это недостаточно просто знать. Недостаточно просто вести курсы отечественной культуры или различные варианты этого, так сказать, курса с тем, чтобы просто ребенок знал, что вообще было в русской истории, в русской культуре, из чего она состоит. Это знание, оно не дает возможности ребенку при этом все равно осознавать и идентифицировать себя с этой культурой. Почему? Потому что все основные процессы идентификации в современном обществе, они связаны с тем, что ребенок должен осуществить свободный акт самоопределения, с которым, собственно, с этим актом самоопределения в пространстве российской культуры очень сложно работать. Это чрезвычайно сложный процесс. Большая часть этого процесса связана и упирается в том, насколько школа создает соответствующий уклад, в котором это самоопределение возможно у ребенка. Но принципиальным также являются и вещи, связанные с тем, насколько ребенок может свободным образом осознавать и мыслить и в пространстве проблем и выстраивать собственную позицию, ориентируясь и определяясь к российской культуре и российской истории. Можно, конечно, заняться тем, чтобы из курса истории, из курса там, литературы или мировой литературы полностью исключить литературу, посвященную проблеме оккупации, как и говорят некоторые из теоретики, а некоторые говорят освобождение Восточной Европы от фашистского ига, и специально эту проблемную принципиальную тему, которая упирается, собственно, современное российское общество, пытаясь осознать свое отношение к Великой Отечественной войне, и изъять. Ну, просто как бы не дать возможность ребенку ничего про это знать. Но если мы начнем работать с тем, что ребенок должен знать различные подходы к вопросу об отношении Советского Союза на восточной территории Европы и сложность подхода к этому вопросу, то возникает вопрос, как вообще в этой ситуации учителю выстроить свое занятие с тем, чтобы ребенок, тем не менее, мог бы самоопределиться к этому периоду, как периоду, который имеет прямое отношение к проблеме России 20 века, и выставить свою собственную позицию. Ну и такого типа, так сказать, проблемных зон, их огромное количество, они почти везде строятся.
Рассказывает Андрей Андрюшков.
Ребенку для того, чтобы он мог осуществить акт самоопределения по отношению к своей культуре и истории, нужно прежде всего учить и развивать у него способность проблематизации и самоопределения проблемной ситуации. На основе этого были, собственно, выстроены целый набор курсов, прежде всего на материале истории, отечественной истории, литературы и обществознания, в которых выделялись принципиальные проблемные точки мировоззрения или истории и сценировали занятия, потому что ребенок должен эту проблему прожить, прочувствовать и попытаться выстроить собственную позицию. Я могу сказать, что вот дали наиболее интересные эффекты и темы. Это курс, связанный с попыткой построить проблему на материале фронтовой поэзии советских поэтов на проблеме памяти о Великой Отечественной войне. В этом плане, если мы, допустим, берем такую тему, как память о Великой Отечественной войне, там, где фронтовики, уже закончив войну, начинает возвращаться своей памятью к войне и фиксировать необходимость и принципиальность для существования современного человека помнить то, что произошло на Великой Отечественной войне. Потому что современный ребенок по сути дела, он до конца не может понять, а зачем ему это нужно. Зачем принципиально или как-то культивировать в себе память о Великой Отечественной войне, когда вся реальность современной российской жизни строится на том, что можно прожить без этой памяти. На самом деле все эти структуры долга, они обычно, сказать, упираются в то, что человек понимает, что неплохо во время 9 мая надеть ленточку, что-то знать про это. Когда кто-нибудь скажет, да что, там, победили американцы, сказать, да нет, вы что, американцы, это мы победили. Ну и все, на этом, собственно, все, вся память и заканчивается. Более тонкая вещь, которая, собственно, заключена и которая прорабатывалась в фронтовой поэзии, фронтовой литературе, связана с тем, а почему вообще человек не может быть здоровым человеком, таким нормальным, культурным, здоровым человеком, если он не культивирует в себе эту память. И вот когда ребенок начинает сталкиваться с этой позицией, которая проблематизирует все основы его собственной жизни, он попадает в достаточно сложную ситуацию. Говорю, обычно решается этот вопрос очень просто. Говорится, так, ну ты что вообще, как ты вообще можешь говорить, как-то не помнить? Нет, ты помни. Ребенок поэтому делает, как бы, видит, что он помнит. Если же вызываешь как бы процесс, все-таки скажи, а почему ты считаешь, что это не самое важное? И ребенок начинает выстраивать кредо своей жизни, то учитель попадает тоже в очень странную ситуацию, потому что он понимает, что с этим сознанием нужно как-то работать, а это сознание, оно противоречит всему, чему того, что он считает нужно научить ребенка. Вот, собственно, умение разыгрывать проблемные эти ситуации, в этих проблемных ситуациях все-таки организовывать процесс самоопределения ребенка и стараться делать так, чтобы ребенок, по крайней мере, понимал уровень и значимость тех образцов идентификации, которые есть в истории, и сравнивал себя с ними. Это и есть то самое, так сказать, принципиальное искусство, которое мы пытаемся построить. Но, конечно же, принципиальным вопросом является то, что если мы не берем, опять же, воспитательный аспект и вопросы уклада школы, а вопросы формальной российской идентичности в контексте медпредметов строим, то вопрос ближайшего будущего, он связан с тем, насколько мы можем такого типа метапредметными технологиями переорганизовать и перестроить курсы истории, отечественной литературы и обществознания. Про обществознание даже говорить не хочу, если честно, потому что наши дети не могут ничего понять из того, что происходит в современном мире. Но здесь требуется другой момент. Для того, чтобы ребенок научился с позиции России определяться современной мировой политической и общественной ситуации, он должен выделять и уметь выделять проблемы современного общества.
Так считает Андрей Андрюшков. Действительно, технологии обучения, о которой он рассказывал, требуют иного педагогического опыта, чем тот, которым обладает значительная часть российских учителей. Легко ли переходить на новые технологии педагогам и всем ли ученикам они подходят, мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Представители оппозиции в Египте заявили, что на переговорах с ними вице-президент Омар Сулейман был настроен позитивно, но не сделал ничего конкретного для выполнения их требований. Власти же, со своей стороны, сообщили, что была достигнута договоренность о создании комитета для подготовки к проведению реформ в начале мая. Власти также заявили, что не будут преследовать участников антиправительственных акций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня на конференции по безопасности в Мюнхене, что волнения в Египте могут оказать влияние на стабильность в регионе в целом. Правоохранительные органы России объявили в розыск двух уроженцев Ингушетии, которые могут быть причастны к подготовке теракта в аэропорту Домодедово. В результате взрыва 24 января погибли 36 человек, 120 были ранены. В Петербурге прошел митинг с требованием отставки губернатора Валентина Матвиенко. Митингующие заявили, что городское правительство не в состоянии обеспечить нормальную работу жилищно-коммунального хозяйства, а потому должно уйти. В Кабардино-Балкарии два туриста погибли под снежной лавиной, и троих удалось спасти. Лавина сошла на горе Чигет, на участке, где туристические походы запрещены. В Нальчике в ночь на воскресенье произошел взрыв во дворе частного дома. Никто не пострадал. Ведется расследование. По факту крушения вертолета «Ми-2» в Калмыкии в ночь на воскресенье возбуждено уголовное дело. При крушении вертолета погибли оба члена экипажа. В Иране перед судом предстали американцы, которых обвиняют в шпионаже.
В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о метапредметных результатах, которые описаны в новых федеральных стандартах, и о самом метапредмете, которого в стандартах нет. Однако в школьной практике он существует. Об этом в первой части программы рассказывали директор школы 13-14 Елена Васясина и ученицы 9 класса Полина Осипова и Алина Семенова. Мы возвращаемся к разговору о метапредмете «Знак».
Алина, меня очень Гегель заинтересовал, если можно поподробнее чуть-чуть.
Ну, мы не до конца разобрали, но я могу сказать способ работы какой у нас. Мы затронули до этого Декарта и работали с мышлением, разбирали, что это есть такое. И когда мы начали разбирать Гегеля, нам дают текст, и мы его разбираем, и уже с ним работаем. И мы должны сами его интерпретировать и понять, что он хотел до нас донести.
Это одна из технологий работы с пониманием текста.
Пояснение директора школы номер 1314 Елены Васясиной.
Знак предполагает схематизацию. То есть вот они сначала работают с пониманием текста, а потом они наверняка будут этот текст схематизировать. Что значит схематизировать? Это значит в знаковой системе выразить идеальное понимание вот того, что в этом тексте написал Гегель. То есть ребенок учится понимать любой текст и из этого текста выносить главное. Вот у нас очень многие выпускники говорят о том, что помогает им на лекциях в институтах, потому что они, слушая преподавателя, они берут самое главное. То есть они уже четко могут из текста выявить самое главное или там разложить текст на значимые части. Еще это засхематизировать.
Полин, вы что-то добавите, да, вот, может быть, у вас есть какие-то любимые метапредметы?
Не знаю насчет любимых метапредметов, но точно могу сказать то, что они нам помогут при сдаче экзаменов, то, что они учат сопоставлять именно факты. То есть даже если мы не будем знать ответ на какой-то вопрос, мы сможем чисто логически рассуждая добиться правильного ответа. Ну, если любимый метапредмет, то это, наверное, задача. Различные физические задачи нам дают. Мы делаем схемы, пытаемся найти решение этих задач. Дают нам вспомогательные также задачи, чтобы мы как-то продвинулись в своем решении.
С какого класса возможно вот обучение таким образом? Потому что, может быть, для младшей школы это трудно.
Но вообще у нас наше образовательное учреждение раньше набирало с 5 класса обучающихся, и уже в 5 классе у нас вводились два метапредмета – задачи и знания. Уже после 8 класса там вот этот вот набор расширялся. А с некоторого времени мы открыли начальную школу, то есть у детей уже в начальной школе формируется способность также понимания текста, способность воображения. Кто-то действительно идет целенаправленно на сайт, прочитав о нашей школе, через знакомых узнав о том, что, какое содержание школа дает, читают труды и Щедровицкого, и Давыдова, и знакомятся с трудами Юрия Вячеславовича Громыка. Кто-то, конечно, видит просто вот хорошую обстановку, теплую домашнюю обстановку, и вот хочет ребенка обязательно, чтобы был именно в этой школе. Естественно, при наборе у нас существует оргдейственная игра, то есть мы проводим оргдейственную игру, которая подразумевает как раз умение ребенка, во-первых, работать с текстом, то есть дается текст на понимание, и, соответственно, мы смотрим, насколько ребенку интересны те формы работы, которые есть у нас и на метапредметах, и в традиционных предметах. Это и индивидуальная, и групповая форма работы, и умение отстаивать мнение группы на общем заседании. Причем вот если групповая работа, то обязательно смотрит, как ребенок может работать в группе, как может отстаивать свое мнение, как может прислушиваться к чужому. чужому мнению, и как может принять или не принять чужое мнение. И таким образом вот мы показываем не то, насколько ребенок не подходит школе, а насколько, например, школа подходит ребенку или нет. Вот Алина уже правильно сказала, что на метапредметах учат еще и вырабатывать свою точку зрения, свою позицию. А для того, чтобы была вот эта такая вот твердая позиция, для этого нужно знание. Не информация, а именно знание.
Я хочу у девочек спросить знания и информация, потому что сейчас это немножко вещи, которые подменяются. Плюс ко всему, к знаниям стали относиться хуже. Понимаете, вы разницу между информацией и знаниями, и чем чаще пользуетесь в учебе, да, пока мы говорим про учебу?
Но мне кажется, что, безусловно, есть большая разница между информацией и знанием. И в первую очередь является в том, что знание неправильным быть не может, а информация может быть как верной, так и неверной. Ну, как по-моему, в учебе нам важнее именно знание, однако получить знание без информации мы никак не можем. Ну и поэтому мы стараемся из полученной информации выявить именно те знания, которые нам пригодятся в дальнейшем.
Ну, я тоже считаю то, что эти понятия стоит разграничивать, потому что на уроках нам учителя в основном дают информацию, а знание – это то, что мы сами вырабатываем себе за счет вот данной информации. То есть это то, как мы понимаем конкретные предметы, которые изучаем. И пользуемся мы, конечно, знаниями своими, потому что информация – это не личное наше что-то, это то, что именно нам дают.
Замечательно. А как строятся уроки?
Обычный урок.
Да, обычный урок.
Но мне кажется, у нас все-таки немного поиначе преподают многие предметы. Например, когда мы берем алгебру, наш личный учитель зачастую делает так, дает задание, и уже из этих заданий мы как-то стараемся сами вывести это правило. Ну, и в русском у нас, по-моему, такое же есть. В общем, во многих предметах нам сначала дают материал и, например, несколько предложений, и нужно их как-то разделить по группам. И уже далее мы объясняем, по какому принципу мы их разделили, и из этого делаем какой-то вывод, какое-то правило выводим. Ну, конечно, учитель нам помогает впоследствии, там говорит, какое правило это должно быть, но мы должны как бы сами понять, по какому способу это правило, ну, вообще получилось. И в этом, мне кажется, основное отличие наших обычных уроков.
Это была Алина Семенова. Разговор о том, что такое межпредметные понятия и универсальные учебные действия, которыми должен будет обладать российский школьник, мы продолжим после главных новостей образования.
Министр образования Андрей Фурсенко заметил тягу молодежи к научной деятельности. Глава Минобразования, ссылаясь на данные социологических опросов, заявил, что профессия ученого вошла в пятерку самых желанных профессий среди молодежи. Министр напомнил, что в 2011 году Российской академии наук были выделены дополнительные средства для привлечения 1000 молодых ученых. После вступления в силу закона о бюджетных учреждениях, который позволяет вузам и научным организациям учреждать хозяйственные общества, вносить в уставный капитал права на результаты интеллектуальной деятельности, при российских вузах появилось более 700 малых предприятий, заявил министр образования и науки. Это, по словам Андрея Фурсенко, позволило создать при вузах более 2000 новых рабочих мест. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России утвердила сроки проведения государственных выпускных экзаменов. Те, кто по уважительным причинам не может сдавать экзамены в основные сроки с 27 мая по 14 июня, могут пройти государственную аттестацию досрочно с 20 по 30 или же в дополнительные сроки с 8 по 18 июля. Андрей Фурсенко заявил, что несмотря на принципиальную поддержку проекта нового образовательного стандарта для старшей школы, не готов его утвердить без дополнительного обсуждения. Согласно проекту, обязательными для изучения в школе станут только 4 дисциплины – «Россия в мире», «ОБЖ», «Физкультура» и «Подготовка индивидуального проекта». Остальные предметы школьной программы будут объединены в 6 образовательных областей, из которых школьник будет изучать по выбору 1-2 дисциплины.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – директор школы 1314 Елена Васясина и ученица 9 класса Полина Осипова и Алена Семенова. Мы обсуждаем навыки, которыми должен будет обладать российский школьник. Одно из самых распространенных словосочетаний в новых стандартах – проектная деятельность.
Вы знаете, действительно, проекты, я вот еще когда в другой школе работала проектами, вот тогда вот в 90-е годы уже вводилась проектная деятельность. Ну, что подразумевала проектная деятельность? Вот я сама, например, проект по москвоведению вела. То есть подразумевала, что мы собираем информацию о Москве, ездим на экскурсии, это считается проектной деятельностью. Здесь, конечно, под проектной деятельностью совершенно другое подразумевается. Проектная деятельность – это как выход тех способностей, которые обучающийся приобрел на метапредметах, они должны работать как на практике. Проект этот подразумевает именно социальные действия. То есть вот как вот как раз тоже на метапредмете «Знак» в прошлом году 9 класс работал по москвоведению, и они сами составляли экскурсии, то есть делали исследования и составляли экскурсионную программу по Москве.
Полин, что скажете?
Да, проекты в основном, мне кажется, предполагают решение какой-либо проблемы. То есть это делается все не просто так. Какая-то коллективная, возможно, работа для получения определенного результата. Еще, мне кажется, это как-то связано с будущей профессией.
Полина, а вы в каких проектах участвуете?
Я в видеопроекте. Мы снимаем фильмы, отбираем материалы.
У нас проект – это обязательный предмет. То есть он стоит у нас в учебном плане, поэтому это как урок идет. То есть в конце года прошлого у нас была проектная сессия, на которой были заявлены проекты уже на этот год. В этом году уже снова была проектная сессия, где утверждались данные проекты и рождались новые проекты. То есть учащийся выбирает только один проект, и в течение года он работает только в одном проекте. То есть на следующий год она может остаться в этом проекте и работать дальше, а может выбрать другой проект. То есть нет такого, чтобы они работали там параллельно в нескольких проектах.
Полина, а у вас есть какие-то дополнительные занятия помимо школьных? Или в этом нет необходимости?
Лично вот со мной занимается наш школьный учитель вот по литературе. Она нас готовит к экзаменам ГИА. Мы после уроков остаемся, и она нас готовит, то есть дает еще какую-то информацию, и мы разбираем билеты и все прочее для подготовки к экзаменам.
Понятно, скажите, у вас остается свободное время?
Да, остается, конечно. Но в основном я его тоже в школе провожу. Ну, мне вообще нравится оставаться в школе там допоздна, пить чай и так далее.
Алина, а вы расскажите, какой проект выбрали вы?
Я уже как 3 года, по-моему, в проекте ОДИ, организационной деятельности, игра. Изначально этот проект был для того, чтобы как раз набирать в нашу школу детей, которым, ну, подходит тип образования нашей школы.
То есть вы беседуете с теми детьми, которые приходят в школу?
Ну, я бы сказала, мы не просто беседуем. В общем, мы сначала очень много разрабатываем. У нас, по сути, весь год посвящен тому, что мы работаем над каким-то текстом, зачастую разбираем его, и затем стараемся в ходе беседы как раз группы, которые нам дадут, как-то раскрыть их способности. То есть мы их не диагностируем, подходят ли они нам или нет, а мы стараемся раскрыть их способности, и дальше уже взрослые, которые являются диагностами, смотрят, насколько ребенку нужен такой тип образования. Наш проект помогает детям определиться с нужным для них типом образования. То есть если наша школа, она помогает найти такие универсальные способы решения многих задач, то, может быть, другому будет интереснее пойти в театральную школу.
Да, если нужно, Ален, чуть подробнее о тех детях, с которыми вы работаете, когда они приходят. Я понимаю, что вы скорее как-то констатируете, да, вот их способности, но вы что-то видите еще в них, замечаете.
В прошлом году мы работали с детьми, которые пришли из других школ. Они были четвероклассниками и переходили в 5 класс. Это было достаточно интересно, просто это был такой мой первый опыт по набору в школу. Дело в том, что мне попалась такая группа, очень умных детей. Я была достаточно удивлена, потому что некоторые такие вещи, до которых я сама достаточно долго шла, они видели сразу. Но конечно же, встречаются разные дети. Некоторые в моей группе, они были достаточно активными и могли отставить свою точку зрения, а вторые, они вроде бы тоже дети со своим мнением, особенные, но они не могли также отставить свою точку зрения.
Елена Александровна, как собирался коллектив учительский? Потому что, с одной стороны, наверное, это люди, которые преданы идеям. Вот вы сами...
Вот честно сейчас признаюсь, я, честно говоря, ничего не понимала. И когда я пришла работать, завучем в эту школу, и когда я ходила по урокам, да, то есть как завуч, особенно на свои предметы, да, русский язык и литература, знаете, для меня было загадкой вообще, что происходит с моими предметами, что это вообще здесь такое вытворяют, не побоюсь этого слова. Я первое время, честно говоря, думала, куда я попала. Но я ходила, знаете, так вот, периодически. И особенно на метапредметах я вообще не понимала, что происходит и для чего это нужно. А когда начала посещать систематически, практически как ученица, и какие-то задания даже выполнять, знаете, я поняла, что это, конечно, шаг в будущее. То есть, действительно, это мыследеятельность. То есть, если хочешь заставить человека быть совершенно другим, нужно заставить его мыслить. Но хочу сказать, что это очень сложно. Поэтому я думаю, что у нас вот немногие берут эти технологии, да, скажем, даже единицы. У нас есть несколько школ вот в сети мыследеятельной педагогики, которые что-то берут и у которых что-то получается. Потому что это, конечно, очень сложный процесс. Некоторые даже говорят, да вообще, говорят, я работаю настолько, сколько мне платят, и еще я буду заниматься какой-то там мыследеятельной педагогикой, вообще все перерабатывать, все содержание моего традиционного предмета в мыследеятельном подходе, зачем мне это надо. Хотя я говорю, что это большая ценность для образования, если это, конечно, вводить каким-то образом в массовую школу, продумать это основательно, то все-таки у нас будет другое поколение. Вот.
А то, что касается предметников, которые, в общем-то, тоже используют эти технологии, как я понимаю, это тоже люди, преданные этому методу?
У нас коллектив достаточно молодой. Честно скажу, что с молодыми, даже со студентами, легче начинать их вхождение в мыследеятельную педагогику, потому что у них еще нет вот, знаете, такого закоренелого видения традиционных методик. Им можно еще, скажем так, подсовывать вот тот материал, который необходим для нашего образования.
Сегодня существует такой важный показатель, как ЕГЭ. Что происходит у вас? Как вы с этим справляетесь?
Ну, честно говоря, я и практически все члены моего коллектива считают, что ЕГЭ действительно разрушает нашу систему, вот именно систему образования, которая дает содержание образования, которое дает наша школа. Потому что если мы учим детей думать и мыслить, то ЕГЭ действительно заставляет нас натаскивать. Мы уже действительно в 10-11 классе, вот у меня сейчас учитель русского языка отказывается вообще преподавать, потому что он говорит, я не могу, я работаю в мыследеятельном подходе, а вот это вот автоматизм, вот это вот натаскивание на ЕГЭ, это не моя вообще методика работы, и мне, говорит, очень сложно. Когда наших детей там учат нескольким способам решения задачи, это начинает мешать вот этой системе ЕГЭ, потому что наш ребенок начинает задумываться, а как решить эту задачу. Кто-то там, допустим, там правильный вариант, там методом тыка ищет, наш думает, а пока думает, время уходит, понимаете? И, конечно, вот здесь вот мы идем немножечко вразрез с ЕГЭ, но пытаемся, конечно, пытаемся готовить. Вот у меня, например, сейчас 10 класс, русский язык. Уже мы покупаем вот этот вот сборник. Уже с 10 класса мы начинаем готовиться к ЕГЭ. То есть мне уже сложно, потому что я понимаю, что там в 10 классе один час русского языка. Какая там может быть мыследеятельная педагогика, если я их должна натаскать по хотя бы этим сборникам вот к этому ЕГЭ?
Это еще одно противоречие, в которое войдут новые стандарты с принципом итоговой оценки. Сможет ли мыследеятельная педагогика вообще вписаться в российскую систему образования? После зарубежных новостей расскажет заместитель директора Института инновационных стратегий развития общего образования Ольга Глазунова.
Меня Министерство образования Белоруссии планирует заменить учебники в школах на электронные планшеты. Первый эксперимент будет проведен в одной из областей республики. Планируется, что вместо всех школьных учебников с 1 по 11 класс школьники получат электронный планшет, в который будет внесена вся информация. Во сколько обойдется оснащение школ такими планшетами, а также кто это будет оплачивать, государство или родители школьников, неизвестно. Выпускница юридического колледжа Оксфорда Мария Абрамова подала в суд на руководство вуза. Поводом для судебного иска стал несданный в мае 2005 года экзамен на право занятия адвокатской практикой. Истица заявила, что обучение в колледже не дало ей необходимых знаний, а недочеты преподавателей погубили ее карьеру. Работающая помощником адвоката в Великобритании Абрамова оценила нанесенный ущерб в 100 тысяч фунтов. Националистам Латвии не удалось собрать необходимые 10 тысяч подписей для инициации изменения Конституции, которые позволили бы перевести все школы на латышский язык обучения. Сбор подписей был начат в январе 2010 года. За высказались только 6,5 тысяч латвийцев.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Тему современных образовательных технологий в российской школе продолжит заместитель директора Института инновационных стратегий развития общего образования Ольга Глазунова.
Реально сейчас в нашей школе присутствуют три технологических уклада. Причем они соседствуют, к сожалению, борясь за пространство школы, за время, за ребенка и так далее. Это, во-первых, зуновский уклад, который нам достался от советской школы и, слава богу, на сегодня составляет еще подавляющую часть образовательных технологий. Это уклад, который был, начиная с 90-х годов, запущен обновление содержания образования в деятельностную, мыследеятельностную сторону. И, наконец, в последние годы в связи с возникновением ЕГЭ, на мой взгляд, появился третий уклад, который начал этот зуновский базовый уклад российской школы толкать не в деятельностную сторону, а в другую сторону, в противоположную, в сторону, которую, мне кажется, правильно называть информационной. То есть, ну, только информационной не в смысле компьютерной информационности, а в смысле информации, как вот в передаче вербального, так сказать, терминологического, я даже не скажу содержания, а словесной информации. Да? И таким образом создается вот эта вот ситуация. ЕГЭ и в особенности объем времени и работы учителя, который, ну, можно назвать подготовкой к ЕГЭ. Это один уклад, это одна жизнь школы. Зум – это другая жизнь школы. И, наконец, эти вот, так сказать, чуть отошедшие на задний план деятельностные и мыследеятельностные технологии – это третий технологический уклад. И вот в этих условиях мы вводим стандарты. Очевидно, что стандарты не могут по отношению к технологиям разного уклада вводиться одинаково, да? Поэтому программы, инновации вот этих вот стандартов, они должны быть достаточно сложные, учитывающие вот эту вот разноукладность нашей сегодняшней школы. Федеральные образовательные стандарты, по сути дела, ориентируют нас на смену технологического уклада, на переход на деятельностный технологический уклад. А для того, чтобы это было сделано, в той ситуации, когда в России или даже в Москве, безусловно, меньше половины учреждений образования, как мне кажется, хорошо, если треть, примерно треть, имеют в своей работе повседневной, каждодневной, дело с деятельностными образовательными технологиями, каким образом перейти, перевести всю эту систему на деятельностные образовательные технологии. Вот именно эта задача, по сути, на мой взгляд, стоит за образовательными стандартами. Если это делать чисто бюрократическим способом, то реализация этих стандартов превратится в фикцию, когда мы будем с новыми словами называть то, что и так всегда делалось. Основная проблема, поэтому, на мой взгляд, в том, что касается федеральных образовательных стандартов, и я это говорю, несмотря на то, что я понимаю прекрасно, что мы сейчас находимся не на фазе обсуждения и критики федеральных образовательных стандартов, а в начале фазы их реализации, когда документы по начальной школе уже приняты, документы по основной школе федерального стандарта, они начали свое движение, прошли определенные принципиальные этапы. И, так сказать, вопрос уже идет о том, как их реализовывать. Но именно вот в этом контексте встает вопрос, и его надо ставить, потому что он неизбежный, а технологичности этих стандартов, о том, насколько они готовы технологически и что надо сделать для того, чтобы они технологически могли быть реализованы. То есть, чтобы мы не просто говорили об этом, а чтобы у нас были технологии их реализации. Потому что то, с чем имеет дело учитель, и то, что происходит между учителем и ребенком, а это основа образования, а не что-то другое, это образовательные технологии. И именно в них должен быть определенный сдвиг. Первый вопрос – это вопрос о том, вот те требования к образовательному результату, которые сформулированы в образовательных стандартах, в особенности требования к метапредметным образовательным результатам, насколько они соответствуют и могут выступать требованиями по отношению к тем реально присутствующим и имеющимся у школ технологиям образовательным, с которыми они работают. Потому что, как вы понимаете, предъявлять требования имеет смысл только в том случае, если они могут быть реализованы. Если требования не могут быть реализованы, зачем их предъявлять? И вот в этом вопросе надо разобраться. Значит, поскольку требования метапредметного образовательного результата могут быть применены только по отношению к деятельностным образовательным технологиям, к классу деятельностных образовательных технологий, но по отношению к традиционному, то есть зуновскому содержанию образования, таких требований, на мой взгляд, выдвигать нельзя, потому что просто зуновские технологии, так сказать, они этого не предполагали, да? Они предполагают именно предметный результат, поэтому это и предметное, так сказать, зуновское образование. Поэтому от предметных зуновских технологий надо требовать предметного результата, а вот метапредметного результата можно требовать от технологий деятельностного класса. То есть откуда появились метапредметные образовательные результаты? Они появились из того, что разработаны метапредметы. И вот эти самые метапредметы, метапредметные технологии, они и позволили вычленить новый тип образовательного результата, говорить о том, что есть какой-то новый тип, не просто предметный, там что-то другое образуется. Из этого следует, на мой взгляд, что невозможно получить новый тип образовательного результата, этот самый метапредметный, да, образовательный результат, к которому требования, не заложив нового содержания образования.
Итак, метапредметные результаты, которые прописаны в новых федеральных стандартах, не подкреплены ничем, кроме желания сделать российских школьников более самостоятельными и активными. О том, как в реальности можно добиться таких результатов, в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали сотрудники Научно-исследовательского института инновационных стратегий развития общего образования Ольга Глазунова, Лада Алексеева, Андрей Андрюшков, Алла Устиловская, а также ученица Московской школы номер 1314 Полина Осипова, Алина Семенова и директор этой школы Елена Васясина. Вела программу Тамара Леленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».